Отец Максим, если все в мире происходит по воле Бога, имеем ли мы право обращаться к Нему со своими просьбами?
Совмещение вот свободы воли человека и всемогущества Божия – это не какой-то вот логический парадокс, это вот особая такая богословская антиномия, особая тайна, как это все совмещается. Но вот что касается к такому… К бытовому применению, зачем и почему люди обращаются с какими-то просьбами к Богу, об этом еще говорил сам Господь. Просите и дастся вам, стучите и отверзится вам. То есть Господь во многих своих проповедях упоминал о том, что просьбы и моления к Богу, они необходимы. Но тут надо отметить одну очень важную вещь. Вообще коснуться видов и типов молитв. А их, в принципе, не так много. Это просительная молитва, хвалебная такая, прославляющая молитва славления и молитва благодарения. Вот как бы считается в нравственном богословии, хотя эти виды молитв, они как бы в одном разряде стоят, но если вот обратиться внимательно и на богослужение, и вот на молитвенную практику верующих, то вот просительная молитва, она, можно так сказать, она самая такая первичная, самая примитивная, самая фундаментальная, что когда человек обращается с просьбой, с просительной молитвой, он как бы еще слаб в вере. Это только начало какого-то движения сознательного в религиозной сфере. Когда он обращается к Господу только лишь за исключением каких-то материальных вещей, просит здоровье, благополучие. И это совершенно неплохо. И с такими потребностями, с такой мотивацией приходит большая часть людей как раз в храм Божий. Но надо помнить о том, что это только начальная ступенька. И просительная молитва, вот эта просьба к Господу, это замечательная совершенно вещь, самая распространенная, но это лишь начало духовной жизни, когда человек посредством этих просьб в дальнейшем начинает свою осознавать роль Бога в своей жизни, начинает осознавать какие-то взаимоотношения свои с Богом. То есть это, можно сказать, первичная ступенька. И она ни в коем случае не нарушает вот этих богословских тезисов о всемогуществе, о всесилии Господнем.
Впервые о колоколах на Руси упоминается в летописи 988 года. Уже в начале X века церковные колокола появились в храмах Новгорода и Киева. До XIII века на Русь их завозили из Европы. Позже колокола начали отливать на месте их установки, сначала приглашенные мастера, позже и русские. Не случайно самый большой и тяжелый в мире колокол, знаменитый «Царь-колокол», был отлит в России русскими мастерами Моториными. Обычно колокола отливались из особого звонкого сплава, состоящего из меди с добавлением олова. Процентное соотношение металлов известно и сегодня, но, к сожалению, канули в лету многие тонкости и секреты технологии отлива, которые придавали старинным колоколам особое звучание. Колокольный звон мог поведать о многом. Набатный предупреждал жителей о приближении врага, пожаре и других напастях. Вечевой созывал народ для общего решения важнейших вопросов. Перезвон церковных колоколов во время моровых поветрий или нашествия грызунов обладал благотворным очистительным действием, что подтвердили исследования, проведенные уже в наши дни. И все же главное назначение колоколов – приглашать народ в храм. Видимо, поэтому в богоборческое время советская власть развернула настоящую колокольную войну, когда сначала запретила звон, а потом и попыталась навсегда вырвать язык церквей. Сегодня можно смело утверждать, советская индустриализация стояла на переплавленных колоколах. Чтобы голос колоколов был слышен издалека, Их устанавливали на возвышении, либо в отдельной колокольне, либо в башне одного из куполов на крыше церкви. В зависимости от вида богослужения, праздничных и других дней, колокольный звон подразделялся на праздничный или торжественный, полиелейный, воскресный, будничный и малый, предназначенный для постных дней. Существует четыре вида канонического звона – благовест, перебор, перезвон и трезвон. Благовест, то есть несущий радостную благую весть, это мерные удары в один из больших колоколов, призывают людей к богослужению. Перезвон – удары во все колокола поочередно, начиная с самого большого. Этот звон производят перед водосвятыми молебнами, перед литургией в церковные и храмовые праздники. Трезвон – удары в несколько или во все колокола в три приема, обычно в начале богослужения, после благовеста. Перебор является погребальным звоном, выражает грусть, скорбь об усопшем и символизирует жизненный путь человека от рождения до смерти. Перебор осуществляется медленными, одиночными ударами в каждый колокол от самого малого до самого большого, после чего следует аккорд во все или максимально возможное количество колоколов, означающий обрыв жизни. Такой перебор может осуществляться многократно. Некоторые колокола подбирались под музыкальный звукоряд, что давало возможность исполнять на них различные мелодии. Красоту колокольных звучаний, их способность глубоко трогать душу использовали в своих бессмертных произведениях многие великие русские композиторы – Глинка, Чайковский, Мусоргский, Скрябин, Свиридов. История самых известных на Тверской земле колоколов тесно связана с судьбой главного храма Твери – Спасо-Преображенского собора. В 1339 году московский князь Иван Калита приказал снять вечевой колокол Тверского храма и отправить его в Москву, нанеся тем самым огромное оскорбление всем тверетянам. Это действие стало символом победы над некогда могущественным соперником в борьбе за великокняжеский престол. В середине XIX века колокольня Спаса Златоверхова насчитывала 13 колоколов разного размера и веса. В описи Тверского Спасо-Преображенского собора значится несколько колоколов, отлитых непосредственно в Твери. И старейший из них был создан в 1403 году при Тверском великом князе Иване Михайловиче. В наши дни главный храм Тверской земли, разрушенный в 30-е годы прошлого века, постепенно возрождается. И, возможно, уже через несколько лет его благовест вновь зазвучит над Волгой, как зазвучали колокола восставшего из небытия Завидовского храмового комплекса. Сегодня именно здесь слышен голос самого большого в Тверской области колокола, высотой и диаметром почти в 2 метра и весом в 5 тонн. А общий вес всех 12 колоколов, установленных на колокольне храмового комплекса, превышает 11 тонн. 2 года назад этим колокольным оркестром стал управлять электронный звонарь, в программе которого 60 различных звонов на весь календарный год. Но как бы ни вмешивался технический прогресс в колокольный звон, он навсегда останется голосом православной России.
Почему обида, осуждение, зависть считаются грехами? Ведь мы ничего плохого по отношению к другим людям не делаем, мы приносим вред только самим себе.
Обычно вот в учебниках по православной этике и нравственному богословию существует вот такое деление на грехи. Существуют грехи против людей, против Бога и грехи против себя. И вы упомянули как раз грехи против себя, против своей души, против своего духовного состояния. Потому что, что значит грехи против себя? Дело в том, что мы наделены бессмертной душой. Это такой дар Божий для нас. Хотя душа – это и есть мы сами. И вот когда мы привносим вред своей душе, когда наше сознание, наша душа, наш разум испорчены каким-то грехом, какими-то греховными недостатками, то, конечно, мы в этом смысле нарушаем заповеди. Допустим, если мы возьмем грех уныния, это, можно так сказать, библейское понятие, библейская категория нынешнего психологического термина, как депрессия. Уныние во многих как раз конфессиях, деноминациях считается смертным грехом. Почему? Потому что часто депрессия, депрессивное состояние, состояние уныния приводит к совершенно таким невероятным негативным результатам. И против Бога, и против себя, и против людей. Это и ненависть, и злоба, когда мы пытаемся от депрессии освободиться вот, какой-то эмоциональной разрядкой. А эмоциональная разрядка часто приводит к насилию, к оскорблениям, к каким-то конфликтам. Либо, если это вред мы привносим себе, вы прекрасно знаете, что уныние может, если оно такое уже заскорузлое, когда ты уже с унынием и в депрессии проживаешь долгое время, оно приводит к летальным исходом. То есть эти все минимальные духовные недостатки, они могут привести к таким глобальным негативным следствиям, исходам. И опять же, эти грехи против себя, они связаны и опять же с грехом против промысла Божия, с грехом против там, людей, социума. Здесь все взаимосвязано.
В Твери стартовал марафон «Народный спас» по сбору благотворительных взносов на завершение строительства Спаса Преображенского собора. Всем миром мы возвращаем к жизни главный символ Тверской земли – храм, заложенный святым благоверным князем Михаилом Тверским. Любой желающий может выразить свою сопричастность к этому важному делу, пожертвовав средства. Можно также приобрести именные кирпичи и строительные блоки. Дополнительная информация на сайте tver-sobor.rf, печатать кириллицей или по телефону в Твери 35 70 22.
Между некоторыми человеческими качествами очень зыбкая грань. Например, между гордостью и гордыней или между смирением и самоуничижением. Вот как определить, где заканчиваются достоинства и начинается грех?
То все решается самоанализом. Существуют, как бы, можно сказать, богословские абсолютные категории добра и зла, смирения и гордыни, но воплощаются они в реальности, в нашей обыденной жизни совершенно по-разному, индивидуально. И здесь, конечно, к любому человеку, к любому нравственному измерению необходим индивидуальный подход. Допустим, само по себе, например, чувство гордыни, вот этот грех гордости. Вообще изначально в Греции он назывался хюбрис. Это гордыня, это такое самопревозношение, когда ты становишься не на свою, в иерархической лестнице, не на свою ступень. Когда ты, грубо говоря, занимаешь не свое место. Вот как раз с этим грехом и связана как раз деятельность, это печальная судьба сатаны, потому что он попытался занять место Бога. Если при самооценке личности существует превознесение, превозношение над другими людьми, конечно же, это грех, и, конечно же, это стандартная библейская гордыня. Если же человек при этом внутреннем самосознании, он ведет себя смиренно, кротко, то, в принципе, такая, может, и высокая самооценка личной деятельности, она и не так плоха. Поэтому по каждой добродетели, по каждому нравственному качеству, также и по каждому нравственному какому-то недостатку и греху необходима такая сложная, очень комплексная оценка. И по каждому человеку. Это можно сказать, хотя все добродетели и все недостатки уже прописаны, они имеют как-то, можно сказать, абсолютный характер, каждая жизнь человека, она индивидуальна. И поэтому нам здесь должно понять размышление над своей духовной, над своей общественной жизнью, постоянное. Это в святоотеческой традиции это размышление над своими помыслами. Сейчас это именуется в психологической науке как самоанализ. Вот. То есть должна быть постоянная рефлексия над своими поступками. Правильно ли поступил? И тогда уже в дальнейшем выясняется, если, конечно, человек адекватно себя оценивает, тогда и выясняется, что это, добродетель или это все-таки недостаток, над которым необходимо работать.